Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. В ночь на 7 сентября Украина подверглась крупнейшей комбинированной ракетно-дронной атаке армии России за все время войны. По данным воздушных сил вооруженных сил Украины, агрессор запустил аж 810 ударных и имитационных беспилотников, 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М» КН-23. Ведомство отчиталось, что защитники неба обезвредили 751 воздушную цель, 9 ракет и 54 шахеда. Попали в 33 локациях. Под ударами были Киев, Сумы, Одесса, Кременчук, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. Наибольшие разрушения и жертвы были в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, погибли 4 человека, ранения получили более 44. Впервые агрессор попал в административное здание республиканского значения, кабинет министров Украины, на верхних этажах которого начался пожар. По данным издания Defense Express, пожар начался из-за попадания в здание крылатой ракеты «Искандер-К», боевая часть которой не взорвалась. Как отметили аналитики, загорелось топливо из баков ракеты. Украина таким образом сбила 4 из 9 ракет «Искандер», крылатых и ни одной баллистической. Сегодня будем говорить о том, как Россия преодолела сильнейшую ПВО в Киеве, какой сигнал агрессор передал Украине и миру, атаковав здание Кабмина, и как ВСУ отсекает группировку агрессора у Доброполья. Сегодня с нами будут Андрей Ильенко, офицер штаба батальона «Свобода» бригады наступления «Рубиж» Национальной гвардии Украины. Эта бригада ведет активные контрштурмовые действия в районе Доброполья. Расспросим, какая там сейчас ситуация. Есть большое обновление карты Deep State. Также с нами будет зам гендиректора компании по производству средств РЭП, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Плюс 38-095-151-9505. Это номер наших Вайбер и Телеграм. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео в Ютьюбе или в Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. И не забудьте подписаться на нас в Ютьюбе, если еще не подписались. Сначала фронт.
Бахмут. На Северском выступе российские войска за сутки атаковали в сторону Северска, Григоровки и Серебрянки. Участок Часовьяра. Бои идут под Марково, Орехово-Васильевка и Миньковка с севера и под Ступочками с юга. На Торецком участке противник атакует Щербиновки и Плещиевки. Покровск. Генштаб фиксирует 43 атаки. На Покровске его южный фланг. На восток от Покровска на трассу Доброполье-Краматорск на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. Дипстейт фиксирует успешную зачистку силами обороны Владимировки, Разина, Золотого колодезя и Новоторецкого. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор штурмовал в сторону Новопавловки, возле Дачного, Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда, Ивановки, Сосновки и Филии. У россиян есть продвижение по Терновым, Сечневым, Сосновкой и Вороным в Днепропетровской области. Лиман-Купянск. На Лиманском участке штурмы в районе Карповки, Грековки, Среднего, Дробышева, Шандрыголова, Дерилова и Ямполя. Дипстейт констатирует продвижение РФ в Серебрянском лесу. На Купянском участке агрессор атаковал в сторону Купянска, а с юга от него под Песчаным.
4-я бригада Нацгвардии «Рубиж». Андрей Ильенко, офицер штаба батальона «Свобода». Здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Рубиж, как мы все знаем, по долгим месяцам обороны Северска и Лимана находился там, но, как видно из свежих сообщений, бригада, по крайней мере, определенные подразделения бригады работали на участке Доброполья над ликвидацией российского прорыва. Проект Deep State обновил карту боевых действий. Ну, там много сел вот в этом Добропольском клине освобождено, зачищено. Вот видим определенные подразделения российские. Я не знаю, о каком количестве оккупантов там идет речь. Они в окружении фактически идут вот такие вот контрнаступательные действия. Возможно, они призваны вообще отсечь вот это вот вклинение, там, я не знаю, в районе Разина и Коптева. Андрей, расскажите, пожалуйста, как это было, в каких операциях вы принимали участие?
Ситуация на Добропільсько-Покровському напрямку, де задачі виконує наш батальйон «Свобода» і наша бригада «Рубіж» уже певний час, вона продовжує бути доволі складною і дуже динамічною. Тобто, загалом, на сьогоднішній день це доволі сильно відрізняється від тої ділянки фронту, де ми виконували задачі раніше. Ви правильно згадали про населений пункт Сіверськ. Це не секрет, що довший час наша бригада і наш батальйон працювали саме за цьому напрямку. Зараз ми працюємо на напрямку Добропільсько-Покровському. І можу сказати, що, звичайно, війна тут доволі сильно відрізняється, тому що тут доволі умовна лінія фронту, величезна сіра зона, яка фактично тянеться на багато кілометрів, де йдуть інтенсивні зустрічні бої з застосуванням самих різних вогневих засобів. Але мушу сказати, що, як і в усіх інших аспектах сьогоднішньої війни, перш за все хочу відзначити героїзм українського піхотинця. Не применшуючи в жодному чині всі інші складові і роди військ, але очевидно, що саме піхотинець зараз виконує основну найважчу роботу. Ворог намагається застосовувати тактику піхотного просочування, тобто це малі піхотні групи, інколи це буквально по 2-3 окупанта, які намагаються дуже часто скритно, непомітно або максимально, скажімо, не привертаючи до себе увагу, пролазити через порядки сил оборони, намагаються заходити в тил, намагаються створити хаос і так далі. Так само, звичайно ж, можу відмітити, що робить ворог, це активне застосування безпілотників, різних FPV-дронів, інших видів безпілотних систем для атаки по нашій логістиці, в тому числі і по доволі глибокому тилу. Ми відповідаємо всіма можливими засобами, і наразі ворог не може просунутися, ворог несе дуже великі втрати. І, на жаль, звичайно ж, на жаль, у нас теж є втрати, і це завжди для нас трагедія, тому що кожна людина для нас безцінна, але якщо ми порівнюємо з втратами, які несе ворог, то вороги їх значно-значно більше. Але все одно у них ще є гарматне м'ясо, яке вони кидають в ці піхотні просочування, і йдуть інтенсивні бої. Зараз був ряд, за останні декілька тижнів був ряд доволі ефективних контратак українських сил оборони, завдяки яким вдалося стабілізувати загалом ситуацію в районі Добропілля.
Андрей, вы говорите, что вот на Добропольском направлении нет четкой линии фронта. Я так понимаю, на Северском была она плюс-минус. С чем связываете, что вот вокруг Доброполья вот такая сложилась ситуация, огромные килл-зоны и серые зоны, и почему их нет возле Северска?
Потому что біля Северска глобально линия фронта не меняется уже, по сути, с другой половины 22-го року. Вона міняється, безумовно, але вона змінилася за цей час десь там, можливо, на 2-3 кілометри за там майже 3 роки. Якщо ми говоримо про ситуацію в цьому районі, то тут лінія фронту змінювалася доволі сильно і доволі швидко, як для нинішньої війни. Тому зараз іде якраз такий процес стабілізації шляхом вибудовування чіткої, зрозумілої лінії оборони і шляхом залучення резервів шляхом контратак, які дають можливість відсікти ворога, навіть ті групи, які їм вдалося в певний момент прорватися і зайти вглиб нашої контрольованої нами наразі території. Тому зараз можна сказати, що загалом цей процес відбувається. Звичайно, що дуже велику роль зіграли, хочу окремо про це сказати, крім, перш за все, зрозуміло, героїзму українського воїна. Також суттєву роль зіграло те, що є управління корпусу Азов, це теж ніякий не секрет, який зараз бере на собі загалом оперативне командування на цьому напрямку вже декілька тижнів. Це теж, безумовно, грає свою роль в вибудовуванні системи знищення ворога і втримання наших позицій.
Вы упомянули об ударах по логистике. Сейчас мы наблюдаем, как все выходные агрессор бил FPV-дронами по трассе Славянск-Краматорск. Мы будем подробнее об этом говорить. Включится мой коллега.
Славянск-Изюм.
Славянск-Изюм. Да, ну вот можно и так ее назвать. Вообще эта зона, как и сам город Славянск, давно попадает в радиус действия FPV-дронов. Но именно сейчас россияне на этих выходных выбрали концентрированную точку для удара. Также было в июле с Доброполем. В один день Россия устроила массированный налет FPV-шек на город. Сейчас они бьют по гражданскому, в том числе транспорту, просто делая дорогу непроездной. То есть это, ну вот, такой удар. Мы видим, сеток нет на этой дороге. Опоздали ли, нужны ли эти сетки? Наверняка вы пользуетесь и ваши побратимы дорогами с сетками. Оправдывает ли это себя?
Загалом так. Звичайно, що ніхто не дає ніяких гарантій, і сітка теж не є гарантією від всіх проблем, але, звичайно, краще з сіткою, ніж без сітки. Це, знаєте, як бронежилет теж, напевно, не завжди може врятувати, на жаль, але точно краще з бронежилетом, ніж без бронежилета. Тому, звичайно, сітки – це один з засобів протидії ворожих ударів по нашій логістиці. Ну, це прикро, що зараз ми бачимо ці фотографії, але зрозуміло, що ворог не спить, ворог застосовує різні засоби, в тому числі і такі речі, як, наприклад, дрони-матки, так звані, да, крила, з яких вже виходять і FPV-дрони, які використовують це крило як ретранслятор, через які управління цими дронами здійснюється. Багато це дає можливість їм заходити на більш глибокий наш тип. Ну, різні, скажімо так, є засоби. Зрозуміло, що ми мусимо реагувати на удари по нашій логістиці, ми мусимо захищати наші логістичні лінії. І, ну, очевидно, що ворог зараз робить велику ставку на саме війну, на саме наступ на Донбасі. Тобто мені здається, що багато про це говорять, і я, в принципі, з цим погоджуюся, що ключова ставка зараз зроблена на битву за Донбас, перекидаються ворожі підрозділи з інших напрямків саме на Донецьку область, і зараз от якраз таки вся лінія фронту в Донецькій області, вона знаходиться в такому, ну, в дуже динамічних, дуже інтенсивних боях, і в тому числі ворог намагається використовувати свої можливості для атаки по нашій логістиці. Зрозуміло, що ми відповідаємо, зрозуміло, що ми так само б'ємо по їхній логістиці, але, звичайно ж, нам треба враховувати ті фактори, які ми бачимо, і навіть ті дороги, а, в принципі, траса, про яку ви згадали, Слов'янський Зум, вона, ну, до останнього моменту вважалася умовно безпечною. Зараз потребує системи захисту для того, щоб дійсно пересування було, ну, якщо не гарантовано безпечним, бо гарантії на війні ніхто не дасть, але принаймні максимально безпечним від ворожих атак, в тому числі і півдронів.
До Слов'янський Зюм, спасибо, що поправили мене. Ну, я так розумію, що сітки – це мінімум, да, який можна зараз зробити для того, щоб безпечно користуватися цією трасою, відносно безпечно, да, не повністю. Я просто к тому, як цьому всьому ділу протидіяти і як боротися.
Ну, сітки – один з найбільш ефективних засобів, як ми бачимо. Але, звичайно, багато інших речей потрібні, в тому числі знищення точок взльотних ворожих дрончиків, тому що зазвичай це один, напевно, найбільш ефективний спосіб боротьби з ворожими дронами – це виявляти і знищувати ті місця, звідки працюють їхні дрончики. В ідеалі, щоб знищити їх безпосередньо, тобто фізично ліквідувати самих дрончиків для того, щоб в майбутньому вони остерігалися, боялися, шифрувалися, боялися ближче підійти до лінії, тим самим зменшуючи радіус дії своїх FPV-дронів.
Спасибо вам большое. Андрей Ильенко, офицер штаба батальона «Свобода», 4-й бригады Нацгвардии «Рубиш», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Немножко подробнее расскажем о том, что происходит на этой трассе, о которой мы сейчас говорили с Андреем. Трасса «Славянский-Изюм». В последние дни фиксируется активная работа российских FPV-дронов именно на этом участке. Только за сутки 5 сентября там были поражены около 10 единиц техники. Об этом сообщает проект Deep State. Мишенью противника становятся гражданские автомобили. В результате прямого попадания попала в легковую машину, погибло 61-летняя женщина. Еще пятеро пассажиров от 49 до 72 лет получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. Возле Карповки российский беспилотник сжег гражданский микроавтобус. По предварительным данным, FPV-дроны могли быть доставлены с помощью так называемых дронов-маток. Это большой дрон, который подлетает на определенное расстояние и выпускает уже мелкие FPV-шки. И таким образом появляется большая дальность действия вот этих вот дронов. Аналитики обращают внимание, что рельеф местности на этом отрезке дороги позволяет врагу вести атаки с высот, где беспилотникам проще держать связь. Цитата. «Не новость то, что враг может производить поражение 25 плюс километров от линии боевого столкновения. Но данный факт является тревожным звоночком об опасности в этом районе, пишет Deep State. Славянские временно ограничили движение транспорта на участке трассы Киев-Довжанский, а слав курорта до поворота на Маяцкое лесничество. Водителей, волонтеров и гражданских призывают быть максимально внимательными при планировании маршрутов. Мы обсудим это сейчас с моим коллегой Сергеем Карбатенко и военным аналитиком Алексеем Гетьманом, что дает агрессору вот такие вот атаки на трассы в глубоком тылу, на какие города он нацелился. Ну а пока обсудим по сути, если считать по количеству запущенных дронов и ракет, самую массовую ракетно-дронную атаку России на Украину, которая состоялась в ночь на 7 сентября. По данным воздушных сил, агрессор запустил аж 810 ударных и имитационных беспилотников, 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М» КН-23. Ведомство отчиталось, что защитники неба обезвредили 751 воздушную цель, 9 ракет и 54 шахеда таки попали в 33 локации. Под ударами были Киев, Сумы, Одесса, Кременчук, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. Наибольшим разрушения и жертвы были в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что как минимум 4 человека погибли, 40, более 44 получили ранения. Впервые агрессор попал в административное здание республиканского значения, кабинет министров Украины, на верхних этажах которого начался пожар. Ну и здание Defense Express уточнило, что пожар начался из-за попадания в здание не дрона, как ранее вот были определенные гипотезы, а из-за попадания крылатой ракеты «Искандер-К», боевая часть которой не взорвалась, а пожар был вызван, как отметили аналитики, тем, что загорелось топливо из баков ракеты. Таким образом, в результате этой атаки Украина сбила 4 из 9 ракет «Искандер» и ни одной баллистической. С нами Анатолий Храпчинский, зам гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы и авиационный эксперт. Анатолий, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, ну, есть такие ощутимые результаты для агрессора в результате этой ночной атаки на всю Украину, особенности на Киев. В чем успех? Как удалось попасть в здание Кабмина прежде всего? Да, я так понимаю, это Печерские холмы, один из наиболее защищенных в Украине территорий, так, если не самая защищенная. Тем не менее, туда аж целая ракета долетела.
Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що це якесь дивно таке висновок, що Печерські пагорби найзахищеніші. Насправді, навіть якщо ми кажемо про урядовий квартал, то він насправді захищений, але якщо ми кажемо щодо допуску до території урядового кварталу, тому що навколо стоїть укріплення, стоять там певні перепускні можливості. Щодо повітряного захисту, то треба казати, що пагорби Києва не дозволяють сформувати нам в якомусь конкретному районі якісні системи протидії, а виключно працюється захист всього Києва в цілому. Тому що, знову таки, давайте пригадаємо, ворог активно використовує засоби ураження з низьким профілем польоту. Навіть «Іскандер-К» крилатий може використовуватися на висотах там 6-20 метрів. При заході на ціль він може знаходитися на висоті 6 метрів. Це не дозволяє якісно працювати засобом радіолокації, тому сенс розставляти всередині звичайно просто класичну систему радіолокації є неефективним. Або система протидії, ті ж саме «Петріот», або там поставити в центрі міста, воно не надасть потрібного захисту. Тому що потрібно мати радіогоризонт, який дозволить виявляти на певних відстанях, і щоб зовнішні будівлі не заважали. Тому, знову-таки, давайте пригадаємо 1 січня цього року, коли було влучання в будівлю навпроти, біля Банкової, на перетину Банкової і Інститутської. Тоді теж писали, що самий надійний квартал, але тим не менше, знову-таки, давайте зауважимо, що центр міста захищається так само, як і вся решта міста. Стосовно уламків, тут в будь-якому випадку треба зрозуміти, що уламки будуть, тому що ми перехоплюємо вже безпосередньо цілі, які залетіли в місто, тому вони нікуди не діваються, ми не перехоплюємо балістичні ракети на верхній траєкторії польоту системи ПРО, які працюють понад 100 кілометрів, і тоді точно, що нічого не долітає до землі. Ми перехоплюємо на маловисотні цілі, на малій висоті. Тому наслідки в будь-якому випадку від падіння уламків будуть. Так само, як є і наслідки від прильотів. Тому тут головна задача постає все ж таки в питанні протидії, якісної протидії сучасній загрозі. На жаль, після перебування на минулому тижні на виставці МСПО в Польщі, хочу зауважити, що жодна країна не готова до такої агресії, і жодна країна не знайшла ще досі якісного рішення, яке би могло би
протидіяти такій загрозі, тому що використання оцих безпілотників ударних в великій кількості, які летять без принципу влучання в якусь конкретну ціль, головна задача – терор, тобто закидати зброю, коврове бомбардування з великою кількістю повітряних цілей, з великою кількістю різноманітних профілів застосування, тобто ми кажемо крилати, балістичні, швидкісні цілі, малошвидкісні цілі. Все це ускладнює роботи силам протиповітряної оборони. Тому що насправді нам треба розгортати більшу кількість засобів радіолокації, щоб формувати якісні можливість виявляти будь-яку повітряну ціль, яка знаходиться в певному секторі. І знов-таки повернусь до пагорбів Києва. От нещодавно перед вами секрет був, розповідали про те, що дроном FPV дуже легко працювати на трасі Ізюмській, тому що насправді там є прямий відсвіток певна відстань пряма, тому дозволяють працювати на велику відстань засобами там FPV-дронами, які на керування. І тут так само відбувається те, що ми обмежені певними можливостями, тому треба насичувати великою кількістю засобів радіолокації. Подивіться, що робить ворог, наприклад, на території Російської Федерації. Він ставить свої панцири на платформи металеві або на будівлі, що дозволяє збільшити відстань виявлення і перехоплення. Тому в будь-якому випадку нам треба рухатися до створення систем якісної детекції, які ми будемо використовувати на висоті, яка дозволить нам перекрити усі сліпі зони класичного застосування засобів протиповітряної оборони. Але знов-таки давайте зауважимо, що навіть на виставці МСПО, де було представлено практично всіма країнами дуже цікаво багато рішень, єдиних комплексних протидій не було запропоновано. Точкове рішення є, єдиного комплексу немає. Це і вікно можливості для України сформувати якісний захист, показати його під час бойового застосування і впровадити безпосередньо вже в Україні, потім пропонувати як експортний зразок, як більшість країн світу мріє про свій сталевий купол на кшталт ізраїльського. Ми бачимо, там Сполучені Штати хочуть побудувати золотий купол. Тут ми кажемо про те, що треба формувати свою цифрову парасольку для того, щоб максимально відтягнути від міст засоби ураження, перехоплювати їх на підході, коли вони використовують русло річок, коли вони використовують дорожнє покриття для того, щоб, наприклад, оминати будь-яку загрозу або будь-яку дію з нашого боку. Тоді ми зможемо насправді якісно протистояти. Але знов-таки ми обмежені щодо ресурсу, щодо людського ресурсу, тому що знов-таки не вистачає в силах оборони достатньої кількості людей для того, щоб сформувати велику кількість і мобільно-вогневих груп, і груп, які будуть використовувати дрони перехоплюючі, тому що насамперед це пілоти, які будуть експлуатувати ці дрони. Знову-таки давайте зважимо, що, наприклад, достатня кількість засобів радіолокації, яка формує точну координату цілі, дозволяє нам використовувати навіть дрони перехоплювачі в режимі командного наведення, тобто навіть без камери, коли ми доводимо її до цілі, тобто використовуємо як класична працює зенітна ракета. Тобто вони знають, в якому сектори і в якій координаті їм потрібно з'явитися, на якій висоті, для того, щоб перехопити ціль. Тому це майбутнє, до якого ми повинні йти. І часу у нас з кожним разом все менше, тому що бачили 500, 300, 500, 700, зараз вже понад 810. 810.
Да, Анатолій, у нас всего полторы минутки осталось. Одна из особенностей была в том, что кроме количества дронов рекордного, там был большой процент дронов-имитаторов, то есть или без боевой части, или с ограниченной боевой частью. Украинские воздушники могут определять, какой является шахедом ударный, какой является дроном-имитатором, ну, или не сбивать один, чтобы экономить средства ПВО.
Безумовно, треба казати про те, що ми можемо відрізняти дрон приманку від бойового дрона, але давайте подивимося, що за останній час робить ворог. Він вкладає 2,5 кілограми вибухових елементів навіть в ті ж самі гербери, в ті ж самі породі. Тобто, замінюючи деякі елементи, ті ж там лінзи, які створюють для РЛС польот великої цілі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку все одно це час на детектування, тобто виявлення цілі, розуміння характеристик цілі і подальше прийняття рішення. Чи ми просто залишаємо його в зоні роботи засобів радіоелектронної боротьби, які відведуть його від міста, чи ми все ж таки перебиваємо, знищуємо. Для порівняння, для розуміння, час підльоту балістичної ракети «Іскандер-М» до Києва складає від 4 до 8 хвилин. Час на прийняття рішення «Петріотом» щодо захоплення, розуміння траєкторії перехоплення і самого перехоплення ракетою цілі є 40 секунд, перепрошую. Угу. Тому ми розуміємо, який час нам потрібен для прийняття, як нам треба збільшувати швидкість реакції. Те саме треба і робити з перехопленням дронів. Тобто автоматизовувати і збільшувати, і зменшувати час прийняття реакції для того, щоб бути більш вправному, більш сучасним.
Анатолій Храпчинський з нами був, замгендиректора компанії по производству средств РЭП и авиаэксперт. Спасибо большое, что быстро откликнулись. Присоединяется к нам Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, рада вас видеть. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отреагировали фактически все знаковые чиновники в западных странах, партнерах Украины, ну и в частности глава МИД Австрии, считает, что нацеливание Российской Федерации на здание правительства Киева является переходом России на новый уровень террора. Вчера ночью террор России против Украины достиг нового уровня. Впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве, что сопровождалось массовыми атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране. Алексей, наверное, не случайно, да, направили они ракету на правительственный квартал. Мы сейчас слышали, что есть специфика определенная. Печерские холмы, наоборот, мешают украинским защитникам неба защищать эти территории, потому что не всегда видно вот те же крылатые ракеты. Политически, что это за сигнал, удар по зданию Кабмина, горящий Кабмин в Киеве?
Ну, коллега только что хорошо рассказал. И вы знаете, я не первый раз слышу от обычных людей, что вот Печерские холмы защищены наиболее активно, ну и вот еще кончу ЗАСПу вспоминают, правительственный портал, ну мы видим, что прилетает оттуда, просто чтобы, вот он детально рассказал, ну, знакомо с коллегой, конечно, он грамотный достаточно инженер и технолог, но люди, вот, наверное, не очень поняли то, что он рассказывал, потому что он, в принципе, рассказывал достаточно профессионально и не для людей, которые не профессионалы. Сложная информация. Я попробую даже коротко. Ракета, если она крылатая ракета, если она пролетела, например, Бровары, то она летит в сторону Киева. И пролетает она где-то до, ну, до того же центра, ну, до Киева, где-то минуты за две. Понимаете? И когда она пролетела, например, Бровары или там с какого-то с такого же расстояния, где-то, когда мы ее уже видим и понимаем, что она летит в Киев, на ракете не написано, куда она летит. Не написано, что она летит в Святошинский район, в Голосеевский район, или она летит в Печерский район, или она летит в Буредовый квартал. Неизвестно. Она летит в сторону Киева. И тем более крылатая ракета, она маневрирует. И куда именно она летит, никто не знает. Поэтому как? Подождать, пока она подлетит вплотную за несколько десятков метров до Грушевского, а потом начать ее сбивать? Ну как, вот еще раз подумайте. Те, кто верит в то, что как-то там по-особому защищены правительственные кварталы. Летит ракета. Ей пролететь, пролетела Бровары минута-полторы, и она летит в сторону Киева. Откуда мы знаем, куда она летит? Так что подождем? А, все, пролетела, да, не будем. Летит на правительственный квартал, будем сбивать. А нет, значит, пусть летит дальше. Поэтому, даже не будучи инженером, это настолько глупо. А вот это не случайно. Это же российское ПСО так работает. Они запускают такую информацию, чтобы подорвать какое-то единство, которое мы пытаемся сформировать внутри страны. Что вот правительство защищается, еще раз, две минуты, летит ракета, куда непонятно, но вот если на Печерском, мы будем забивать.
Воздушники защищают Киев, а не Печерские холмы, да? Ну, вот,
люди не знают, куда она просто пролетает. Да. Она летит в сторону, она пролетела там, подлетает к Киеву, никто не знает, куда она летит. Так это мы говорим про крылатую ракету. Баллистическая ракета пролетает от расстояния за 30-40 секунд. Что, будем ждать? Ну, откуда мы знаем, куда она летит? Еще раз, в Святошинский район, к сожалению, где были погибшие, или в Печерский район. Но откуда мы это можем знать? Летит ракета, все, ПВО работает. Получилось, сбили, не получилось. Ну, нету стопроцентного ПВО, к сожалению. А вот удар по правительственному кварталу, но это не, она не промахнулась. Она, так она не хорошо промахнулась, а куда летела? Не в кабинет министра в Верховный Совет, ну, просто разговор, то есть ни о чем.
Зачем, как вы думаете, Алексей, не случайно это, да, скорее всего?
Зачем? Ну, потому что мы все время говорим, что пора бить по Кремлю, вот, так они, видимо, пошли на опережение. И потом, почему такие небольшие разрушения, относительно небольшие, не развалился дом, не обрушился. Ну, во-первых, это строился после Второй мировой войны. Кто интересовался, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это викторианский стиль. То есть там все большое. И окна там, и потолки по 4 метра. И кто, может, там когда-то был, видел там стены по 1.5 метра толщиной. То есть там развалить достаточно сложно. Это еще строилось так, ну такой стиль был после Второй мировой войны, после победы там вот. Такое строили. И она была с кассетными боеприпасами. Кассетные боеприпасы, они для уничтожения живой силы на поле боя, они разбрасываются на большое расстояние, ну, относительно, и потом уже это субоеприпасы, и потом они взрываются. Там нету такого фугаса, который мог бы что-то существенно разрушить. Там внутри маленькие, скажем так, маленькие гранаты, которые разлетаются, и потом взрываются, и таким образом накрывают большую площадь. Поэтому, учитывая, что российские субоеприпасы кассетные разрываются 50 на 50, поэтому там точно что не все взорвались. Поэтому, кто там делает какие-то работы, делания, лучше нас это знают, там надо очень аккуратно. Потому что эти субоеприпасы, которые не разрывались, там можно просто рядом пройти, зацепить там камушек, и оно взорвется. То есть, это такая маленькая граната, проще говоря. Ну, она чуть меньше, но вот логика такая. Поэтому такие как бы не очень значительные разрушения. А почему они это делают? Ну, я думаю, что хотят... Это давление на наше правительство, давление на президента, на нашу власть. Они разрушают и гражданские дома, девятиэтажки, пятиэтажки, гибнут люди, гибнут дети. Ну и заодно они показывают, что могут бить и по кварталу, так намекая, что мы не можем защищаться. Ну, дело в том, что мы тоже можем бить, и я уверен, что вот это политическое ограничение, которое на нас накладывают, может быть, наши партнеры, те же самые американцы, может, даже европейцы, надо с ними соглашаться на словах. А мы ждем, когда вот все мы в Украине ждем, когда будет удар по московским, по Кремлю, проще говоря, по Кремлю, по Останкино. Это достаточно жирных целей, которые надо атаковать. Это будет резонанс не только для нас с вами позитивный, это будет серьезная проблема и внутри Российской Федерации. И для тех людей, которые из страны, которые их поддерживают, тоже будет информация о том, что мы своим оружием, а мы не должны спрашивать никакого разрешения, как нам использовать свое оружие, не атакующие военно-политические объекты врага. Мы действуем в рамках международного права. Я думаю, что скоро мы это сделаем. А может долететь или не может? Ну вот, поверьте, что может. И сбить все цели воздушные, которые мы можем атаковать столицу России, ну, именно военные или правительственные локации, мы можем, я думаю, скоро мы это обязательно увидим.
И силы обороны показывают, да, что могут и учиться у противника. Ну, вот есть успешные примеры, да, и российской атаки на Украину, почему бы не поучиться. Алексей, у нас не так много времени.
Учиться, я буду тогда, да, как один негодяй говорит, буду краток. Дело в том, что учатся армии друг у друга обязательно. Здесь ничего зазорного и ничего неправильного нет. Мы кое-чему учимся россиян, россияне учатся нас во время войны. Это нормальная практика. Любые войны, любые противоборствующие стороны, они принимают наиболее позитивный опыт друг у друга. Это во время войны. Это нормальное состояние.
Уже ждет мой коллега, мы вот у него расспросим детали атаки на трассу Славянск-Изюм. Она подверглась и подвергается, так понимаю, сейчас ударам FPV-дронов массированной. Алексей, я вас попрошу прокомментировать, что там происходит вокруг Доброполья. Масштабное обновление карты боевых действий выпустил проект Deep State. Ну и там выглядит так, что силы обороны Украины взяли курс, я так понимаю, на отсечение всего вот этого клина, который появился в сторону Доброполья, благодаря чему это стало возможным, ну и возможно ли действительно вот это вот отсечение, вот мы видим, да, где это горлышко сужается, ну просто вот возле Коптева, возле Разина, вообще всю эту группировку отсечь.
Ну, это не прорыв линии фронта, это авантюра, которую россияне сделали как раз накануне встречи Путина и Трампа, для того, чтобы показать, на какое большое расстояние они могут продвинуться. Если у вас там есть линейка, померите, какая ширина этой кишки, и она будет около километра. Uh-huh. Это значит, что она прострелится с обоих флангов даже стрелковым оружием. Это было желание проверить, насколько эффективно можно использовать не бронированную, а быстроходную технику, то есть мотоциклы и баги. Ну, или легко бронированную. На баге повесил два бронежилета, вот он уже легко бронированный. Да, продвижение такое возможно, но оно должно быть по всем боевым уставам, в том числе российским, продвижение должно быть в ширину по линии фронта 6-8 километров. Тогда возможно продвинуться километров на 10, дальше не стоит. Тогда тылы могут подтягиваться, можно обеспечить всем необходимым те войска, которые продвинулись максимально глубоко, там на те же 10 километров, и пытаться потом выровнять эту линию, чтобы не получить удары с флангов. То, что они сделали, это еще раз, это с военной точки зрения, это авантюра. На такую узкую линию фронта продвигаться на такую большую глубину, ну как вот этим военнослужащим, которые оказались на острие этого пика, как им что-то подвести, ну не закончились патроны, что дальше? Жаль, подмога не пришла, ну и все, тут больше им делать нечего. Поэтому, естественно, они по частям отсекались, там работал корпус АЗОВ, ребята профессиональные, мотивированные, россияне, поняв, что с ними лучше не связываться, и они не сразу обрезали под горлышко, а так, по частям. Uh-huh. Про это говорил и президент уже неделю, даже больше назад, что почти 100% этих вояк уничтожено, либо взято в плен, и это вот это по добропилю эта авантюра закончилась. Но это было, скорее всего, две причины. С моей точки зрения, субъективно. Первое, это что-то рассказать Трампу, что мы можем быстро и глубоко продвигаться, Путину рассказать, и проверить, насколько эффективно можно использовать такую технику, потому что у них есть подразделения, которые сейчас на полигоне тренируются именно. Ну, у нас тоже такое есть, двигаться на мотоциклах, на легкой технике, передвигаться максимально быстро. Даже на самокатах электрических можно продвигаться быстрее, чем пешком. И, судя по всему, следующее наступление, которое они анонсируют, россияне, так пафосно, на осень этого года, оно будет сопровождаться, это будет не малая пехотная группа, не штурмовое подразделение, штурмовое подразделение, но, скорее всего, на вот такой быстроходной технике при поддержке тяжелой техники. Именно поэтому они стягивают достаточно большое количество техники, мы шпалим некие горюче-смазочные, они увеличилось количество горюче-смазочных, которые они пытаются подтянуть до линии фронта, это значит, что они планируют использовать технику. И вот использование техники может дать возможность, теоретическую возможность, именно сделать прорыв линии фронта, как написано в боевых уставах, 6-8 километров в ширину и на глубину до 10 километров. Это возможно малым пехотным группам, это точно возможно. Использование техники.
Алексей, вернемся к трассе Славянск-Изюм. Я попрошу вас послушать, мы буквально пару минут с вами коллегой поговорим и прокомментировать. Потом Сергей Горбатенко с нами на связи. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сереж, уже говорили мы, что, в принципе, этот район давно доступен для российских FPV, но сейчас, я так понимаю, началась прицельная атака по трассе, значит, есть в этом какая-то необходимость для агрессора. Сейчас мы покажем карту, где находится эта трасса, что это ему дает, зачем.
Я напомню, что эта трасса называется Киев-Харьков-Должанская, М03. Эта трасса крайне важна и для гражданской логистики, и для военных передвижений. Сейчас российские войска, если мы посмотрим на карту Deep State, активно наступают на направлении Северска, в том числе в Серебрянском лесничестве, на направлении Лимана, в том числе возле Ямполя, возле села Дробышево, активно наступают на Купянске. И вот посмотрите, эта трасса как раз она проходит параллельно линии фронта возле этих населенных пунктов. Что это дает российским войскам? Российские войска таким образом угрожают и гражданской логистике в первую очередь, так как много людей эвакуируются в том направлении, так и военной логистике. Я хочу напомнить, что до этого уже обстреливалась дронами трасса, которая ведет от Краматорска через Александровку на дорогу на Днепр. И, по сути, вот трасса, которая идет на Изюм, на Харьков и на Киев, и еще одна дорога, которая ведет из Славянска на Барвенково, были более-менее безопасными. Вот с пятницы появились сообщения о том, что в FPV атакуют транспорт на трассе на Изюм. И сегодня Александр Аронец, боец Азова, сообщил о том, что уже есть факт атаки российского FPV-дрона на трассе на Барвенково. По сути, мы видим, что сейчас вся логистика в Донецкой области так или иначе с той или иной интенсивностью обстреливается российскими войсками.
Сереж, спасибо большое. Поджимает время. Благодарю тебя, что рассказал. Я вот Алексею Гетьману вопрос такой поставлю. Мы видим кадры с этой трассы. Никаких там нет сеток, ничего. Ну, защиты от FPV-дронов. Украинское командование что, не рассчитывало, что агрессор начнет использовать эти дроны-матки, да, которые подтягивают FPV-шки и потом их туда выпускают. Ну и как это может все отразиться? Там уже такие алармистские очень сообщения от военных аналитиков, что, мол, если обрежут вот эту вот логистику, ну, Донбасс падет быстрее, чем хотелось бы Украине, да?
Ну, во-первых, Донбасс не падет, все равно мы будем... Но я думаю, этого допускать не будем. 12 лет россияне пытаются его захватить, у них пока не получается, я думаю, дальше не получится. По поводу сеток, значит, ну, очевидно, натянуть сетки над всеми магистралями логистическими, которые находятся вдоль линии фронта, я думаю, что это как бы технически достаточно сложно. Тем более, это процедура, которая занимает определенное время, и сетки надо где-то эти приготовить, привезти, поставить опоры, как натянуть. Ничего себе, это серьезная работа, ее можно просто за пару дней не сделать. А то, что дорога проходит параллельно линии фронта, и она важна, это прописано, это называется ракадная дорога. То есть иногда такие дороги специально строятся для того, чтобы можно было перемещать войска вдоль линии фронта, если где-то стала более напряженная ситуация, или ложные перемещения делать для того, чтобы врагу казалось, что будут какие-то перемещения. Это ракадная дорога, она очень важна. Тут Сергей, да, по-моему, парень, я просто не
сказал. Да, да.
Он совершенно правильно говорит. То есть все логично, и россияне, естественно, будут атаковать ракатную дорогу, то есть дорогу там, где логистика, где мы можем подвозить все, что необходимо для линии фронта, значит, они там готовят какие-то в том направлении, возможно, в том направлении готовят какие-то наступательные действия, может, именно туда хотят, в то место, которое используют эту ракатную дорогу для того, чтобы ухудшить логистику, для того, чтобы было тяжелее подвозить, что необходимо, увозить, что необходимо. То есть это, с своей точки зрения, абсолютно логичная ситуация, только это не означает, что обязательно такие удары означают, что именно там они где-то собираются проводить наступательные действия. Это тоже может быть такое, говорить слово «отвлекающий маневр», но как-то так оно... Это отвлекающий маневр раздражает, когда начинают говорить, не понимая, про что идет речь. Поэтому вполне возможно, что они и не будут там атаковать в том направлении.
А если будут, это куда? Это ракадная дорога для чего? На Лиман?
Это может быть на Лиман, это может быть куда угодно. Ракадная дорога, это дорога, это не одна какая-то дорога. Вообще, так положено по военной науке, при обороне вдоль всей линии фронта, где идет оборона, на примерно таком расстоянии, как здесь, то есть это несколько, 10 километров, может быть, по-разному. Строить, если их даже нету, строить даже железные дороги, как ракатные, именно для того, чтобы, никто же не знает, куда враг направит основные силы, где он будет пытаться продавить. И для того, чтобы можно было быстро переместить войска, если мы видим, что он где-то сконцентрировался на каком-то направлении, нужны такие дороги. Это не просто логистика, это ракатная дорога для перемещения войск, для быстрого перемещения войск противника. Вот для чего она нужна в первую очередь. Естественно, в том числе она используется для того, чтобы можно было подвести все, что необходимо. В том числе, уже повторяюсь, для гражданского населения, которые там бедные люди, они живут, по сути, на самой линии фронта, они наиболее уязвимы для российской, в том числе даже артиллерия, поэтому им тоже надо активно двигаться, решать свои даже бытовые вопросы. Мы же понимаем, там и со снабжением, со всем остальным немножко, скажем, мягко похуже, чем в глубине, в Киеве или во Львове, например.
Ну, мы вот со своей стороны, да, призываем местное население предпринимать, учитывать этот фактор, что действительно там летают российские FPV-шки, как видим, они поражают не столько и не столько военную технику, а вот и автобусы, да, уже есть и погибшие, и пострадавшие люди. Воздерживайтесь, пожалуйста, вот от поездок там. Ну, я так понимаю, там можно использовать и детекторы FPV-дронов, я не знаю, какие-то технологии, да, все доступны обычным людям, но, пожалуйста, учитывайте вот этот вот фактор. фактор при перемещении на Донбассе. Конечно, призываем вас покинуть вот эту вот зону, которая из-за того, что появились FPV-шки такого дальнего радиуса действия, становится, по сути, зоной активных боевых действий. Алексей, благодарю вас. Спасибо вам большое. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напоминаю, вы больше информации, аналитики можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте поиски «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе и распространяйте его. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».